Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать в нашем зале тех, кто собрался, несмотря на такую неблагоприятную погоду. В прошлый раз наша лекция была посвящена теме поста. С нами был отец Александр Ильишенко. Сегодня наша тема – милосердие. И у нас в гостях протоиерей Михаил Потокин, председатель епархиальной комиссии по социальному служению города Москвы. Отец Михаил, вам слово.
Да, спасибо большое. Всех приветствую еще раз. Спасибо, что пришли. И, конечно, такая тема милосердия очень обширная. Мы с вами, если говорим, это об одном из таких ключевых, наверное, свойств духовной жизни человека. Потому что Господь сам своим ученикам обращаясь, говорит, будьте милосердны, так же, как и Отец ваш милосерден есть. И действительно, образ и подобие Божие человека заключается именно в том, что мы с вами не просто, так сказать, почитая Бога, остаемся теми, кем мы есть, а именно мы уподобляемся. Вот такие слова часто говорят о святых, как преподобный, да? Преподобный, подобие. Вот оно действительно в этом смысле являет нам с вами то, к чему человек может стремиться вот в своей духовной жизни. И все-таки есть разные понятия, и вот, конечно, когда вот говорят, что сейчас будет говорить председатель комиссии по социальному служению, наверное, есть такое ощущение, что сейчас всех мы вас завербуем куда-нибудь в добровольцы. Ну вот, особенно самых активных мы сейчас призовем. Вы знаете, конечно, здесь само понятие социального служения такое, оно немножко грубоватое. Социальная служба – это все-таки служба государственная, я бы так сказал. И вот эти слова, они больше присущи и свойства, наверное, государства, которое должно каким-то образом заботиться о своих гражданах, ну, поскольку оно государство, поскольку мы ему платим налоги, поскольку оно вот, ну, такую функцию на себя приняло самостоятельно, да. А слово «милосердие», оно немножко шире, чем просто забота о ближнем, просто какая-то вот помощь ему материальная или что-то еще. И вот поэтому мы с вами сейчас поговорим о некоторых аспектах этого служения, вот о некоторых свойствах, скажем, духовных, которые нам открывает это служение. Ну и, конечно, все мы с вами, никто не откажет сказать, что помогать ближнему хорошо, да? Это благо, это есть добрый путь для всякого человека, но мы с вами можем много указать примеров, когда не христиане, очень, между прочим, милосердные люди, очень много всем помогают. Значит, это свойство не только христианской души. Помощь ближнему, вообще-то говоря, оказывается, ну, наверное, одним из естественных свойств человечности как таковой. Поэтому она присуща людям довольно многим и совершенно не исповедующим, не знающим христианства. И многие есть благотворители, которых мы слышим, которые помогают и жертвуют крупные состояния на благотворительность. Однако вот при этом не исповедуют Христа, не знают о вере. И таким образом вот мы видим, что действительно, с одной стороны, это как бы свойство, которое для человека естественно, которым он может, так сказать, войти в общение с другим человеком. Что тут важно? Вот само по себе помогать ближнему – дело хорошее, но все-таки оно не дает спасения. И да, есть вот не просто это я говорю как бы от себя свое мнение. Если мы с вами обратимся к такому хрестоматийному произведению, как слово «Беседа» Серафима Саровского с Мотовиловым, там Серафим преподобный довольно точно указывает. Он говорит, да, хорошие дела человеку помогают, но это только начало. Приводит он пример Корнилия Сотника. Значит, Сотник Корнилий, который был известен добрыми делами, и поэтому к нему был послан апостол, который его крестил. Именно потому, что он был известен добрыми делами. То есть Корнилию пролагает путь к Христу, его добрые дела. Но все-таки это именно тот путь, который ведет его к Богу, а не просто добрые дела, за которые его похвалили. Значит, доброе дело может быть началом для человека духовной жизни, но человек при этом в эту духовную жизнь может не войти. Серафим это подчеркивает. И дальше говорит довольно сложные слова. Если мы не для Христа делаем доброе дело, значит, оно все-таки сделано пока без пользы. Без пользы той, о которой сам Серафим говорит, если вы помните, да, что пользой для христианина является стяжание, собирание Духа Святаго. Даже такое прекрасное, простое слово приводит пример о том, что это собирание похоже на куплю-продажу у купца. Ну, ведь это и евангельский образ, купец, ищущий доброго бисера, да? Мы с вами, он говорит, что вот эти дела, которые помогают человеку стяжать благодать Духа Святаго, они являются спасителями для него. Первое дело, которое он указывает, и самое большое в этом ряду, это молитва. Дальше он говорит, да, и дальше добавляет, и любое дело, сделанное для Христа, также человеку дает благодать Святаго Духа, и это дело действительно его наполняет, его делает, так сказать, сосудом избранным, его следует за этим спасение человека. Значит, что значит для Христа? И вот здесь мы оказываемся перед притчей о страшном суде. Мы с вами хорошо помним эту притчу, где Господь говорит, что вот, когда придет конец мира, станут, значит, одесную меня люди, которым я скажу, что я был болен, и вы посетили меня, я был в темнице, вы утешили меня, я был наг, вы одели меня, я был алкал, и вы накормили меня. Те, кто к таким словам, кому он обратился, ответят ему, что мы никогда не видели тебя в жизни, потому что мы жили в другое время. На это ответит он им, что вы сделали это для ближних, а значит, если сделали для ближних, значит, сделали для меня. Ну и обратно тем, кто этого не сделал, Господь отказывает в своем общении и говорит, что они будут извергнуты во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов. Значит, вот такое слово, опять-таки, нам с вами говорит, и часто его приводят в пример о том, что человеку нужно делать добрые дела. Нужно делать добрые дела. Но здесь, опять-таки, ключевая вера, ключевое слово – сам Христос. Он говорит, сделали для меня. И это тоже вопрос очень непростой и непраздный. Вот любовь к ближнему, да? Если мы говорим о любви к ближнему, она ведь бывает страстной. И эта страстная любовь никак не может человеку помочь и никак не свидетельствует о его благополучном духовном состоянии. Это есть, ну, довольно хорошо разобрано в письмах святителя Игнатия Брянчанинова. Есть любовь, которую человек как бы через Христа обращает к ближнему. И тогда действительно, когда мы любим христовых чад, а не своих ближних, своих по крови там, или друзей, когда мы людей рассматриваем как чад христовых, тогда действительно оказывается, что человек совсем по-другому, другое отношение возникает. И тогда вот та любовь, которая, о которой говорит апостол Павел, что он долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего, не радуется ни правде, радуется же у истине, вот эта любовь. И это любовь, которая возникает только, когда мы с вами говорим о том, что в центре событий опять сам Христос стоит. Трудно это, да, я понимаю. И, конечно, кажется, что же тогда вот отрицаем мы какие-то отношения семейные там, или просто вот, ну, жалость к человеку, когда мы видим его страдающим. Да нет, конечно, не отрицаем. Конечно, это все путь, но путь опять-таки к тому, кто сам наполняет уже совсем другой жизнью все наши чувства, все наши переживания. Святитель Игнатий называет вот эти переживания наши иногда таким очень, может быть, непривычным словом – кровяные. То есть он говорит, что есть вот переживания душевные, то есть которые вот будоражат душу, которые возмущают ее, которые часто вызывают слезы там, или уныние, отчаяние, боль внутреннюю вызывают. Да? Есть переживания духовные, которые выше, и которые уже никогда не приносят страдания человеку. Потому что здесь, если мы правильно выстроили свое сердце по отношению к ближнему и по отношению к Богу, то тогда действительно страданий никаких не будет. Есть такое ложное понятие о том, что любовь заставляет страдать. Ну, где это в Евангелии написано, я не знаю. Но почему-то вот в литературе, и особенно в художественной литературе, частый образ – это страдание из-за любви. И уж из-за неразделенной любви и так далее. Ну, как же может быть страдание из-за любви? Если есть любовь, значит, там, где есть любовь, там страдание уже невозможно. А вот страдает как раз самолюбие. И тут мы с вами подходим к другому вопросу, именно связанному с оказанием помощи ближнему. Насколько мы с вами, кому мы с вами помогаем? Ведь это тоже вопрос. Да, я подал нищему, я там, так сказать, сделал какое-то доброе дело, я пошел, помог ближнему, пожертвовал куда-то на хороший фонд какой-то ребенку, помог выздороветь и так далее. Да, конечно, хорошо я это сделал, но все-таки кто же получает от этого пользу? Получает ли я мое «я» собственное? Если я самоутверждаюсь этим, к сожалению, это не только не помогает, это может меня и разрушить. И наоборот, если действительно мы слышим с вами еще одно слово евангельское, довольно точно говорит. Оно говорит как? «Не спускай твоя правая рука, не знай, что левая делает». То есть вот настолько отрешиться от того, что я делаю сам, довольно сложно. Мы простое дело доброе начинаем делать, и себя начинаем хвалить. Ну, где-то внутри себя. Но все-таки это идет в зачет. Где-то перечислить потом в памяти, вспомнить. А вот я же и это сделал, Господи. Да я вот и этому помог. Даже не сказать никому, просто себе сказать. Но ведь если мы слышим с вами евангельское слово, Господь говорит о том, ну, если ты похвалу себе заслужил, значит, ты уже все получил за свое доброе дело. Мало того, ученикам своим больше говорит, если вы сделаете все то, что я вам сказал, вы не думаете, что вы что-то совершили очень важное, нужное и сверхъестественное. Это все то, что вы на самом деле должны были сделать. Это все в вашей природе есть. Она просто настолько искажена, что уже и естественные вещи для вас стали непосильными и требуют усилий воли, чтобы вы их совершили. Вот поэтому действительно мы видим с вами довольно сложный внутренний момент. Я почему об этом говорю? Я потом перейду к такому вопросу вот интересному, как выгорание во время, как мы называем, в кавычках выгорание, конечно, да? Потому что со многими случается так, и это, может быть, довольно часто ошибка, в которую мы с вами, ну, как грабли, на которые мы с вами часто наступаем, да? Когда человеку начинаешь помогать, или ближнему, или где-то там участвовать вот в этой, в помощи ближним, там, в разных ипостасях, в разных содержаниях. Действительно, отдача есть внутренняя, и становится хорошо человеку, и человек видит благо внутри себя, как он сам меняется. Но что дальше происходит? Дальше мы хотим больше. В конце концов, наступает какой-то момент, когда помощь ближнему, оказывается, столько уже не приносит. Мало того, часто она становится даже в тягость. И вот здесь возникает вопрос, что же делать дальше? Когда-то мне нравилось помогать, когда-то я имел время, у меня все горело, я хотел отдавать себя целиком этой работе, забывал про все, про материальную сторону даже часто, и про свою семью. А теперь, так сказать, вдруг оказывается, что я помог, а внутри-то ничего нет, внутри пусто. И тогда нету вот уже того, как мы называем, стимула внутреннего, да, внутреннего позыва тому, чтобы дальше служить. Оказывается, действительно, это непросто, потому что, испытывая нас, Бог дает нам понять о том, для кого и как мы с вами совершаем то или иное дело, то или иное служение. В себя ли мы богатеем, или мы богатеем в ближнего? Поэтому здесь мы видим с вами, действительно, есть некоторые принципы, по которым мы с вами можем понять и разделить, и рассудить, что мы с вами делаем, как, и все-таки какой плод будет от того, что мы посеяли, потому что Господь утверждает, что по плодам мы должны узнавать то, что с нами совершается. Итак, вот мы говорим, да, милосердие, как Серафим преподобный говорит, это одно из тех дел, которые должно принести человеку благодать Святаго Духа. А значит, оно должно быть сделано для Бога. Оно должно быть сделано именно с молитвой к Нему, да, с ощущением внутренним, что через Него мы получаем все необходимое. Сами, будучи должники, мы с вами раздаем имение, которое сами не собирали, да? Раздаем его, и при этом, конечно, не можем никак к себе отнести то, что мы имеем, и то, что мы раздали. Все это от Бога. И здесь действительно вот такое внутреннее строение души человеку помогает верно понять и помощь ближнему. Потому что здесь мы видим, помощь ближнему не просто оказывается так вот, есть, к сожалению, много примеров, когда человек, начиная помогать ближнему, потом об этом совершенно, от этого совершенно отходят, и даже часто бывает, что и вспоминать-то не хочет. Ну, я несколько таких примеров, не таких простых приведу. Интересно, есть он в Росе Оптинского. Ну, простой пример, давайте такой. Вот мы подаем нищим. Мы подаем нищим. Спрашивают, зачем мы подаем? Ведь пропьют. Ну, правда? Ну, вот когда вы подаете нищему, я хочу у вас спросить. Есть ли у вас мысли о том, что подавать-то, в общем, не стоит? Потому что человек-то этот, все ваши, вот эти ваши деньги, может быть, конечно, не последний, но которые тоже вот и не горами лежат. Да? Где-то они заработаны, где-то они могут пойти на семью. Куда он их денет? Есть такая мысль? Есть, и у меня есть. И как с этим быть? Многие приходят на исповедь, говорят, батюшка, ну вот я подаю нищему, я вижу, он пьяница, вот он, на бутылку собирает, он врет. Он говорит, дай на хлеб, но хлеб дашь ему, он не возьмет. Он говорит, нет, ты мне денежку дай на хлеб, денежку, а денежку он пойдет в магазин отнесет. Стоит ли такому подавать? Что вообще происходит во время подачи милости, милостыни человеку, когда мы отдаем вот эту нашу копейку ближнему нашему? В этом смысле интересный есть пример у старца Авросия. Старец Авросий одному из своих духовных чад послал такое в письме, такое послание. Значит, это карикатура. Карикатура, ну, из того времени журнала, где изображен, значит, нищий, пьяница, разорившийся какой-то чиновник мелкий, который, видимо, опустился и начал пить. Он стоит, просит милостыню, ему подходит богатый там статский советник, подает эту милостыню ему, а внизу подписан диалог. Ну и диалог такой, который, наверное, мы сами с вами можем... То есть статский советник говорит: смотри, не пропей. На что уже взявший деньги чиновник, разорившийся пьяница, говорит: это моя собственность, теперь как хочу, так и распоряжусь. Мы видим с вами действительно, вот такая непростая, казалось бы, простая ситуация, но внутри не просто решить. Я всегда тоже для себя думал, как же думаю, вот что делать, как быть? И опять-таки возвращаешься к Евангелию всегда и думаешь о нем. И тогда, когда думаешь, ведь много притч Христос говорит о должниках. И прекрасная притча о том, что кто должен 1000 талантов, а ближнему 100 не простил. Да, ну, значит, и что же получается? Оказывается-то мы не им даем. Оказывается, то, что мы раздаем с вами сами, это наши долги. Просто наши долги приемлются, когда мы отдаем их ближним. Ну, а как отдать еще наш долг? Да? Ведь на самом деле то, что мы нравственный закон нарушили, требует очень сурового наказания. И действительно это так. Ведь если мы с вами посмотрим, какие наказания были в Ветхом Завете за нарушение нравственного закона, даже больше, чем за уголовного. Убивший человека мог получить наказание не в качестве смерти. Мог даже, если это раб был, убивший раба, он не убивал, его не убивали. И вот, так сказать, он платил мзду, его наказывали, он платил некий штраф и так далее. Кажется, жестоко, да? А кто ударил отца или мать, тот повинен был смерти. Это Ветхий Завет. Понимаете? То есть на разрушение нравственного закона очень каралось тяжелее, чем уголовного. Значит, мы все с вами нарушители нравственного закона. В той или иной степени. Значит, мы должны быть наказаны. Значит, мы должники перед Богом. И вот если мы об этом подумаем, прежде чем мы даем свою копейку нищему, который, может быть, ее пропьет, и подумаем о том, что через эту копейку, несчастную, малую вот эту толику, мы с вами получаем прощение за то, за что мы на самом деле никак не можем умолить и прощение получить, вот тогда действительно, может быть, нам легче будет отдать, и мы не будем думать о том, куда она пойдет. Дело в том, что эффективность наших вложений, как это сейчас называется, совершенно бесполезно ее оценивать, и она совершенно не нужна. Вся жизнь человека неэффективна. Человек идет от начала к концу. Мы с вами должны умереть и лечь в землю. И здесь ничего не эффективно, ничем невозможно продлить свою земную жизнь. Да, мы говорим, есть вот духовная жизнь, есть она, так сказать, но где она здесь, на земле? Как ее, так сказать, как ее стяжать? Как ее полнотой наполнить себя так, чтобы уже не бояться смерти, как Павел апостол? Многие это могут, нет, конечно. Так что не в эффективности действий наших дела, а дело именно в том, что здесь совершается некое духовное действие. С одной стороны, мы с вами раскаиваемся в том, что мы нарушители закона, мы грешники с вами. И, может быть, грешнее, чем этот человек, которого часто Христос ставит в пример и говорит: блудники и разбойники воряют вас в Царстве Небесном. Вот он, разбойник, пьяница. Хитрый, лжет. Но вот. А он страдает при этом, физически страдает. А мы с вами, нарушая закон, не страдаем, мы себя оправдываем. И вот здесь действительно, подумав о грехах, наверное, легче будет нам с вами обратиться к недостаткам ближних наших и смириться с ними, а самое главное смириться с тем, что будет потом с нашей помощью. Также и в остальных случаях, это просто простой пример. Если вы с вами попробуете на себе, вот попробуйте, вспомните о грехах, когда мы с вами встречаем нищих. Просто о своих грехах. У всякого такое воспоминание, к сожалению, есть в нашем сердце. Совесть сохраняет это. Наверное, и для таких случаев тоже. И вот поэтому мы видим с вами действительно, что милостыня, она становится не просто милостью, она духовным действием становится. Она становится неким действием внутри нас, что мы с вами производим, когда мы с вами оказываем помощь ближнему. Есть другое дело, есть еще один как бы, момент этой помощи, который мы с вами не должны забывать, и который тоже относится и к нищим, которым мы помогаем. Это вторая часть, это взаимность. Да, действительно, есть еще, так сказать, подавая нищим от своих грехов, да, мы с вами тем самым, так сказать, просим у Бога прощения за то, что мы с вами совершили. Но есть иной аспект. Да, человек, которому подали, он может пропить, он может побезобразничать на эти деньги. И вполне, так сказать, в общем, мы не властны над ним. Как сказал, написал вот в карикатуре, так сказать, Амвросий, да, приславший, говорит, это моя собственность теперь. Все, отдал, ты не имеешь права этим распоряжаться. Это распоряжается уже человек. Свободу ты у него не можешь отнять, даже если ты ему денег дал. Но вот дальше возникает вопрос. А что же все-таки с теми, кому мы помогаем? Как с ними-то? И здесь очень трудная вещь, потому что действительно всякое доброе дело, не то, что оно требует, но оно предполагает взаимность. Взаимность – это значит взаимный ответ, это не значит отдачу. Я многое или больше из того, что я получил в жизни, я отдать не могу. Вопрос благодарности в том, чтобы мы с вами, так сказать, установили некие человеческие отношения друг с другом. И вот это вопрос гораздо более сложный. Есть пример. У владыки Антония Суржского, он такой пример приводит, про милосердие тоже говорит. Он говорит, вот такой пример, который я, говорит, за милосердие не считаю. У меня, говорит, был один знакомый русский, он из эмиграции, но ему удалось сохранить часть состояния, когда он уехал из России. И он оставался человеком состоятельным. Многие соотечественники об этом знали. И в критических случаях, когда уже не было возможности где-то помощи найти, они к нему обращались, приходили и просили у него что-то. Удавал он следующим образом. Он их в дом не пускал, а принимал их в прихожей. В прихожей он приходил, давал им деньги и приговаривал такую присказку, что вот ты все получил от меня, что ты хотел, теперь уходи и больше у меня не появляйся. Владыка Антоний говорит, да, такой, ну, разные люди были. Ну, вот, поэтому вот он действительно, так сказать, он, может быть, считал это даже достоинством своим, как-то он честно к людям говорил. То, что, может, он думал, может, другие думают, а я скажу. Вот он и сказал. Владыка говорит, нет, я не считаю это милосердием. Это не милость, это не милосердие, это не отношение. Здесь нет сострадания, нет сочувствия. С другой стороны, тоже может быть самое, когда здесь другое искушение. Когда человек начинает все время получать от одного, от второго, от третьего, ему хочется больше. Он считает, что нужно, так сказать, еще, может быть, ему хочется, так сказать, и того, и другого. Естественно, что желания его растут. И вместо благодарности за то, что он получил, он начинает требовать с тех, кто ему помогает, еще, и еще, и еще. И в конце концов, опять-таки, ситуация заходит в тупик. Потому что человек, который помогает, он просто не может столько отдать уже. Уже все он отдал, что мог. А ведь аппетит-то растет, и поэтому здесь, опять-таки, другая ситуация. Почему она? Опять-таки, нет взаимности. Нет взаимности, но уже с другой стороны. Единичный случай, когда я говорил о нищих, которых мы не встречаем раз в своей жизни, их нам Господь посылает на пути, ну или несколько раз. Другое дело, мы начинаем постоянно человеку помогать, и вот здесь как раз возникает опять эта ситуация. Здесь она тоже в корне в духовной, она неверная. Мы можем выбрать два пути. Либо мы будем терпеть, и не всегда наше терпение принесет человеку пользу. Либо нам нужен с ними разговор. Разговор открытый, не такой грубый, как мы говорим, да, но разговор честный. Честный о том, что действительно мы все человеку желаем дать, что можем. Да, но ведь есть и предел, есть и наша возможность, и в то же время, так сказать, мы вместе можем пережить какую-то сложность его жизни. И не для того, чтобы только мы кормить созданы друг друга или подавать какие-то все возможное к пропитанию. Нет, здесь другое совсем. Это нужно для установления связи друг с человеком, но если связи нет, то тогда разрушается и наше вот это действие милосердия. Поэтому вот мы видим с вами второе, что может быть, это то, что с другой стороны, человеку, которому, людям, которым мы помогаем, да, вместо ответа, вместо взаимности возникает вот такая вот, так сказать, такое, как бы сказать, ну, свойство, как говорится, потребления другого человека, да. К сожалению, это тоже имеет место. Ну, как Павел Апостол учит нас с вами решать наши взаимоотношения? Очень просто. Если брат согрешает против тебя, пойди и скажи ему. То есть первое – это все-таки открытый, откровенный, честный разговор, но разговор не с раздражением, не с озлобленностью. Да? «Если брат согрешает, вы против тебя, ты таковаго, увещевай духом кротости». Тот же Павел учит, дух кротости – это значит, что мы своим сердцем должны иметь спокойное, ровное сердце. Когда мы говорим с ближним даже о том, что, в общем, хочется нам помочь, чтобы он преодолел себе. И вот таким образом, действительно, мы видим довольно сложную схему построения отношений во время того, как один человек помогает другому. С одной стороны, если мы начинаем делать для себя, если мы сами считаем себя, так сказать, источниками той милости, которую мы подаем, и тех благ, которые мы тратим, или здоровья, или времени, сил над ближних своих, тогда замыкается с одной стороны и перестает, опять-таки, возникать эта связь. Мы с вами остаемся, вот как тот человек, про которого владыка Антоний сказал, он только открытым текстом сказал это. «Я тебе дал, ты живи». С другой стороны, если живущий с нашей помощью человек только в этой помощи видит смысл, и только ее хочет, и хочет ее только приумножить, ему не важна наша жизнь с вами, тогда действительно, опять-таки, с другой стороны замыкается, закрывается дверь, и остается опять человек один. Вот это разрушение уз одиночества, в нем на самом деле во многом есть и духовная жизнь евангельская, о которой мы с вами можем говорить. Так вот в милосердии, как раз в акте милосердия, в этом действии, оно может произойти, может и не произойти. К сожалению, вот так устроен мир, что есть всегда два выхода. Один да, другой нет. И вот мы с вами должны, в этом случае должны мы с вами иногда признать и поражение свое. Когда мы с вами говорим о том, что я помогал человеку, но вижу о том, что действительно моя помощь не принесла ему пользы. Она не дала ему радости, она не соединила нас с ним. Оно не открыло его сердце мне, и мое сердце ему тоже не открыло. Вспомним ведь, собственно говоря, притчу о милосердном самарянине. В чем там дело? Какой вопрос? Кто мой ближний? Спрашивает книжник, когда он в заповеди повторил Христу, или другой евангелист Христос ему сказал заповедь. Кто мой ближний? Оказывается, тот, кто сотворил тебе милость. Но милость – это значит взаимность. Вот тогда, когда они поняли друг друга, когда один и другой, может быть, не словами даже, а сердцем почувствовали то, что между ними происходит, и то, что Бог им дал вот эту встречу, которую они не прошли мимо, а как раз соединились в этой встрече. Вот здесь как раз соединилось два сердца, а там, где оно соединилось, два сердца, там Христос посреди них. Поэтому здесь вот мы видим с вами, да, это действительно трудно, это не всегда, так сказать, просто, но это не значит, что мы должны попытки оставлять ради того, чтобы не трудиться нам с вами, или ради того, чтобы не общаться с ближними нашими. Поэтому здесь много есть вот таких случаев, и мы с вами сами их переживаем часто, потому что в семьях наших всегда возникают такие ситуации, когда требуется кому-то помочь. Кто-то попал в тяжелую ситуацию, кто-то, так сказать, из ближних наших страдает или нуждается. И тогда вот возникает этот вопрос, как помочь? Как помочь и что будет в результате этой помощи? Часто бывает, к сожалению, такое, что результатом помощи является разобщение ближних. Не соединение, а наоборот, разобщение людей. Может быть, даже внутреннее разобщение, когда я тебе помогаю, но не хочу с тобой общаться. Вот здесь как раз таки проблема, которую нам следует с вами всегда иметь в виду, когда мы говорим. Всякое духовное действие, оно имеет как бы силу, но имеет силу и обратную. Поэтому, да, есть, так сказать, если мы говорим о том, что мы какое-то сильное дело с вами, крепкое, серьезное затеяли, да, мы с вами решаемся вмешаться в судьбу другого человека. Но на самом деле это действительно очень серьезное дело. И надо подходить к нему не просто так, что я знаю, как это сделать. Не дай Бог. Мы с вами совершенно не знаем, что будет с нами. И сами не знаем, как жить. А уж тем более учить ближних наших – это слепой вождь слепого. Но вот если действительно мы с вами где-то внутри у Бога попросим разума, и нам, так сказать, действительно вместе с ближним, вот тем, которым я помогаю, двигаться вот по этому пути взаимности, соединения внутреннего, да, вот тогда действительно, чтобы между нами связь возникла, не просто вот мы стали какими-то людьми, которые вот один другого, так сказать, тянет, а этот вот за счет него живет. Вот, братья и сестры, поэтому вот такое слово небольшое я хотел сказать по поводу того, что мы с вами говорим, вот когда мы говорим о делах милосердия. Конечно, церковь имела всегда служение милосердия, которое даже у апостольской общины, если мы с вами посмотрим, выражалось в том, что носили с собой, то есть приходящие христиане в общину, они имели все имущество общее. И вот из этого общего имущества выделялось всегда выделялась сумма, некие средства выделялись на содержание, на помощь нищим. на пожертвование, вот, на пожертвование милости. Это милость церковная. Опять-таки мы с вами можем понять, что здесь это не непосредственная подача от одного лица к другому, да? Это помощь церкви. Церкви как живого уже организма, как уже соединившихся в единстве людей. И среди них, конечно, камень – это Христос. Поэтому тогда уже, когда церковь, да, берет на себя это совсем другое, нежели мы лично с вами стараемся помочь другому человеку. И здесь, опять-таки, как и всегда, церковь и сейчас заботится о ближних, и заботится о страдающих, и заботится о тех многих людях, которые нуждаются в нашей помощи. Что же я хотел сказать по поводу современного состояния нашей помощи, наших дел милосердия? Вы знаете, особенно в последнее время, которое принято сильно ругать, у нас открылись большие возможности. Просто возможности фантастические. Фантастические возможности в том, что нас с вами пускают, нам открывают двери во все те дома, больницы, интернаты и детские дома, где раньше, вообще-то говоря, священнику или человеку православному, добровольцу православному, просто прихожанину появиться было нельзя. Просто это были закрытые учреждения. Закрыты, и все здесь только для врачей, для персонала и так далее. С другой стороны, мы видим с вами огромную жажду людей, которые там находятся, страдают, в том, чтобы действительно услышать слово утешения. Потому что первое, что мы приносим, это, конечно, слово. Первое – это действительно та вера, которую мы с вами исповедуем, она есть живительный источник для человека. Я вам хочу сказать, что более всего, я много сам пока по службе хожу, вот, причащаю, исповедую, соборую в больницах, в хосписе, я 5 лет отслужил в 5-м, и другие учреждения, так сказать, посещал, многие. И сразу, так сказать, как только приходит священник, сразу возникает вопрос. Но первый вопрос даже не о помощи мытья, а о таинствах, о вере. Понимаете? К сожалению, вот здесь сидят люди, интересующиеся верой, потому что иначе вас сюда не заманить в это время, которое мы с вами можем провести у телевизора. Сегодня футбол, я слышал, в метро обсуждали. Значит, вы отказались от футбола, пришли. А вот люди-то в основном ничего, оказывается, не знают о вере. И большинству наших сограждан, нам кажется, мы пришли в храм, и нам кажется, это естественно, вполне, ну что, мы перешли этот порог, мы начали приходить к священнику, исповедоваться, причащаться, мы начали вести церковную жизнь, нам кажется, как это нормально, это хорошо. На самом деле, это очень малая часть, это проценты населения нашего, проценты людей, которые пришли в храм, которых Бог призвал, и которые откликнулись на этот зов. Не значит, что они самые хорошие, конечно, хочется себя похвалить всегда, но во всяком случае, наши ближние нуждаются в нашем слове, нуждаются в том, чтобы узнать о вере. Понимаете, и 90% больных, которые я посещал, они практически ничего не слышали о вере. Без там 10 минут причастия длится, так сказать, молитва прочестия, еще полчаса требуется 40 минут на беседу, минимально, если человек в тяжелом состоянии, сколько он может выдержать беседы. Для того, чтобы хоть как-то его наставить, хоть как-то основы хотя бы веры для него открыть. Будущее человеческой души, бессмертие этой души, слово о Христе. Никто этого, к сожалению, нашим собратьям, нашим согражданам, нашим братьям и сестрам, никто этого не говорил. Значит, вот это одна из возможностей, которая сейчас открылась. К сожалению, сейчас, наверное, церковь остается единственным, наверное, институтом тем, точнее, ну, организацией, да, и мы можем сказать не организацией, даже сообществом, да, неким людей, которые вот несут слово веры и слово сострадания. Медицина современная, что в России, что на Западе, не надо разделять их здесь, она все больше и больше уходит в область профессионализма. Сострадание перестает быть основой медицины, основой взаимоотношений между врачом и больным. Вы понимаете, о чем я говорю, когда говорят, что 10 минут на прием, есть медицинский стандарт. Ну, представьте, что такое стандарт сострадания. Значит, 2 минуты поплакал, погладил по руке и так далее. Нет, этого не будет. Значит, есть медицинский стандарт. Человек заболел, вот у него дается перечень ему услуг или там, я не знаю, анализов или чего-то еще, что ему положено при том, что он заболел. То же самое происходит в социальной сфере. Если кто-то работает, может быть, в ССО или кто-то с социальными работниками связан, знает, что сейчас в Москве вводится регламент тоже, так сказать, социальных услуг. То есть приготовить пищу – это теперь не накормить человека. Это услуга номер там 15-28, которая стоит 150 рублей в час. Ну вот, ну, соответственно, можно, так сказать, ну, не 150, на самом деле, 325 рублей стоит приготовить горячую пищу. Я так помножил на каждый день, и получилось 9500 рублей. Это из ваших продуктов приготовить. Простите, 9000 просто покормить человека. Значит, сострадание начинает монетизироваться, да, оно начинает превращаться в услугу, не сострадание даже, а именно вот социальная помощь и медицинская помощь, ту, которую оказывает государство. С медициной это очень трудно, потому что это очень трудно понять. Ведь основа медицины, ее как бы корень, содержание именно в этом сострадании больному. Понимаете, в этом, так сказать, общем для деле, для врача и для больного, преодоление боли, преодоление смерти, преодоление вот этого всего, то, что внутри есть. Так Пирогов или Боткин, я не помню, кто говорил, что говорит, плох тот врач, после беседы с которым больному не стало легче. После беседы с которым больному не стало легче. А здесь у нас, мы видим с вами, что и на беседу-то времени нет, только в компьютер забить. И эта норма, этот стандарт, это вводится. Понимаете, что такое медицина без сострадания? Это ужас. Если мы говорим о медицине без сострадания, мы с вами вспомним в немецко-фашистские лагеря, где как раз вот эти вот профессиональные медики ставили опыты на людях. И это действительно профессиональная медицина. Они это делали исключительно для науки. Для них люди перестали быть людьми уже. И вот здесь мы с вами видим, это, конечно, крайняя ситуация, но она вполне сейчас очень даже сильно может повториться и не только в нашей стране. Мы с вами видим, что за рубежом, вот у меня одни знакомые, прекрасно, вот про страдания, так сказать, все знают, что такое зубная боль. И вот у меня один знакомый в Соединенных Штатах, он имеет там прописку и медицинскую страховку, пошел лечить зуб. Один раз приехал, ему там посверлили, второй раз, третий раз, ему оплачивают такси, оплачивают прием врача. Наконец он обратился к врачу и говорит, слушай, я не могу к тебе больше ездить, у меня нервов не хватит. Я пожилой человек, у меня от запаха эфира отнимаются ноги. Ну, понятно, так сказать, с детства он любил это дело. И тот ему говорит, ну ты мне подпиши тогда вот 5 квитанций, что ты у меня был, и я тебе сразу залечу. Понимаете? При этом, так сказать, ему все равно, врачу, что человек пожилой, что он должен приехать, что он нервничает, и, может быть, больше от нервов у него даже будет потом. Это, так сказать, нам кажется, вот мы к какой-то медицине стремимся, современной. Но где же эта современная медицина? Так вот, оказывается, действительно, на что я хотел обратить внимание, опять-таки, в нашей сегодняшней беседе. Значит, сейчас официально, не только у нас в России, но и за рубежом, медицина все больше и больше становится словом профессиональным. В наш лексикон вошло слово «медицинская услуга». Это что такое? Но вот, оказывается, такое теперь есть. А слово, оно ведь недалеко и от дела самого. Когда медицина превращается в вот такое бездушное, безликое общение. Не с человеком, а с неким набором, так сказать, органов, которые нужно привести в некий порядок, выписать определенную им, так сказать, таблетку, и чтобы они верно работали. Вот мы видим с вами то же самое, к сожалению, может случиться и в социальной сфере. Конечно, везде и всегда есть люди, которые не подчиняются общему правилу, и которые живут человечностью, и которые так же, как и во все времена, состраданием и человечностью лечат душу человека, а телу помогают своим профессиональным знаниям. Есть настоящие врачи, их много, и мы никогда нельзя обвинять медицину в том, что она, так сказать, вот таким образом себя ведет. Но общая тенденция, мы видим с вами, законодательная, то есть выстраивается система, она такая, человек, который будет поступать по-другому, который будет уделять больному не 10, а 15 минут. Сейчас, я знаю, в федеральных больницах принимается законодательство, принимаются подзаконные акты о том, что у него будут вычитать из зарплаты. И я знаю, что такие люди найдутся, которые пожертвуют свои зарплаты ради вас, ради нас с вами. И, может быть, нам повезет когда-то, не повезет, что заболеем, но повезет, что найдем сердечного человека, который плюнет и скажет, ладно, пускай вычитают, я вылечу. Понимаете? Но все-таки, вот мы видим с вами, сама система, она такова. Поэтому нам действительно важно очень понимать о том, что церковь сейчас несет слово сострадание. То слово, которое, может быть, оно, нам кажется, что такое слово для человека? Ведь оно формирует очень многое. Оно дает человеку, ну, внутреннюю жизнь, та, которая потом притворяется и в его здоровье, и в его самочувствие, и в его отношения с ближними. Поэтому вот эта сила слова, которую церковь всегда имела в себе, она через верующих сейчас людей, через не только священнослужителей, но через мирян, может быть принесена людям, которые страдают и которые нуждаются в нашем сострадании. И это действительно делает нас с вами не просто мы с одной стороны, как здоровые больным. Нет, мы все одно целое, одно целое. Если одна часть меня страдает, если рука моя болит или нога, значит, я не могу к ним обратиться отдельно. Это часть меня. Поэтому вот эти взаимоотношения сейчас очень важны. Очень важно не просто помогать человеку или прийти, если вы решитесь кому-то помочь, или в детском доме, или в больнице и так далее. Все выливается в другое. Сколько у меня опыта нет, все выливается в общение. Начинается все с помощи, пришли, принесли подарки, подарили на Рождество, на Пасху, как-то позаботились, кресло инвалидное купили, а все выливается в общение. И людям нужно это общение. Они-то как раз жаждут, чтобы они были, так сказать, нужны, чтобы мы были к ним неравнодушны, чтобы мы вошли в их мир. У меня как-то был такой опыт. Я в течение 8 лет преподавал, ну, еще давно, то есть закон Божий, не закон Божий, тогда пока не было. Ну, такой факультатив в одной светской московской школе. Обычной школы. Собрались родители, поговорили, директор очень разумный человек там был, и она мне сказала, напишите заявление от родителей и приходите в школу. Это было еще в 2000-х. Приходите в школу, но только без подрясника. Подрясник оденете в классе, чтобы никого не пугать из учителей. Потому что на второй же день ко мне подошла учительница биологии и сказала, но вы же не будете им рассказывать про сотворение мира. Почему нельзя? Ну как же, говорит, я говорю, ну подождите, ну вы тогда не ставьте их и аксиому про обезьяну-то, вы не ставьте у них, так сказать, во главу угла. Давайте не будем ссориться, но мы свое расскажем, вы рассказывайте, как вы видите это дело. Кто вам ближе, так сказать, ну если мы от Бога, вы от обезьяны, ну тут разные могут быть мнения. Ну вот, но во всяком случае, понимаете, и вот с этими детьми такая история. Как и все дети, они немножко избалованы. Ну сейчас многие дети имеют такие возможности, там и компьютер, смартфоны, игрушки стали фантастически интересными, фантастически сложными. Это не какие-то там кубики деревянные, ободранные, которые раньше складывали. Теперь заглянешь туда в компьютер, и там, так сказать, целый мир. Но вот что исчезло у них, это исчез интересный интерес к людям. Эти игрушки столько сил, столько времени, столько внимания у них забирают, а вот обычное человеческое общение его не хватает. И, естественно, немножко они становятся капризными и требуют еще и больше. Ну, это как всегда. Ну, вот, поэтому все мало им. А я собрался с родителями, а я ходил в течение тоже многих лет, помогал и беседы проводил, и причащал. Центр реабилитации больных церебральным параличом. Там они все на колясках, недвижимые, сами есть не могут. Вы знаете, болезнь такая, она часто не трогает у человека разум, а именно вот его телесное все, так сказать, скручено, как вот... И вот я говорю, ну хорошо, давайте, вот 6 или 7 класс, я говорю, давайте возьмем их просто поздравить этих детей, ну не детей, там взрослые, давайте на Рождество, они там что-нибудь прочитают, споют и так далее. Дети-то никогда не видели инвалидов в жизни, ну или видели где-то там за углом. Ну, вот. И тут, когда они приехали, ну это откровение было для них, вы знаете, даже я не ожидал, ну и мальчишки вначале испугались даже. Ну, потому что вид вообще 60-70 человек-колясочников, таких вот изуродованных болезнью. Ну, вот. Девчонки, они покрепче были, конечно. Они так сразу начали стихи читать, песни петь. Потом все подключились. Но вы знаете, на детей это произвело очень глубокое впечатление. Они, во-первых, поняли, что они оказались не вот как с родителями, да? Папа, дай, мама, дай, да? То есть здесь одностороннее движение, да? Только дай, только вот... А здесь они оказались нужны. Это, оказывается, диалог, который они вступили впервые к людям, которые со вниманием к ним относились. Потому что больным это было, так сказать, прекрасно. Они детей-то не видят. Они живут в психоневрологических интернатах. А в психоневрологических интернатах дети живут отдельно от взрослых. Это не положено. До 18 лет они живут в детских домах, домах-интернатах. Потом их переводят во взрослые. Они детей-то не видели уже всю жизнь. А где им с ним общаться? А уж тем более, так сказать, когда живое такое отношение, понимаете? И в этом смысле как раз оказалось, что вот это действо, ну вот, и обоюдно было, так сказать, для них откровением. И для детей, которые задумались, многие ушли, и потом просили меня, там, возьмите нас, батюшка, с собой, мы еще поедем туда. И думали, что и как. Я их уже не уговаривал. Поэтому здесь вот действительно, но понимаете, произошло, что установились человеческие отношения. Для них это была новость. В компьютере все можно, все общаемся, интернет. Вот сейчас думают, как же все-таки, что может разрушить вот эту стену, часто мы задаем себе вопрос, которая выстраивается вокруг наших детей, вот этим общением, смс-ками там, в социальных сетях и так далее, все. Да человеческое простое общение, но человеческое, оно должно быть равное. Если я пришел домой и начинаю детей учить, ну, тогда, естественно, что они мне могут ответить? Да, пап, мы тебя послушали. А внутри-то там, в кармане, ну, вот, мы, так сказать, думаем по-другому. Но неважно. А вот здесь, когда человеческий установился контакт, соответственно, совершенно другие взаимоотношения, совершенно другая сила возникает. Между людьми возникает вот такая связь. Понимаете? И дети, которые вдруг оказались кому-то нужны, и не просто нужны, их слушают, к ним обращаются, им радуются, с ними смеются, но смеются действительно уже на равных, никак, так сказать, не над какими-то их там шутками или недостатками и так далее. Вот здесь вот, я был этому свидетель и действительно понимаю, что можно общаться и нужно общаться с разными людьми. И вот это сострадание и милосердие, эта взаимность, которая возникает в этот момент, она очень много человеку дает. Переживший такое, он уже задумается над тем, что действительно, вот то, что я делаю там иногда чаще всего вот на компьютерах, там вот этих, в планшетах, в гаджетах и так далее, это все-таки пластмассовое. Вот настоящее. Настоящее то, что глубоко сердце может тронуть человека. Если сердце затронуто, если такой опыт есть, может быть, когда человек когда-то к этому вернется. Это мы тоже должны понимать. Это не просто некие воспитательные функции, не в этом дело. Дело не в воспитании человека. Как его воспитаешь? Он все равно будет жить по-своему. А вот как раз заразить его чем-то настоящим, здоровым, дать ему пережить что-то глубокое, а тогда уж человек сам задумается, потому что у него, его душа, если она что-то почувствовала, если она кому-то потянулась, значит, это он уже будет, его личный опыт, его личное переживание, это драгоценно для него. Это не то, что если мы пальцем будем грозить и говорить, что нужно быть добрым, нужно быть честным, нужно быть правдивым, и нужно быть, так сказать, вот, помогать другим. Поэтому здесь вот такой опыт тоже есть, и я хочу сказать, что для нас с вами поэтому вот этот человеческий контакт, вот это внутреннее содержание вот этого того, что мы с вами делаем, когда мы говорим о милосердии, очень важно. Но вот на это я хотел обратить внимание ваше сегодня. Ну вот, наверное, примерно так где-то время мое заканчивается, к 8 часам. Ну, что это еще, может быть, я, если спросите, я расскажу. Ну, конечно, у нас в Москве много таких вот центров, да, я бы сказал, на приходах, где оказывают разную помощь, и даже есть очень большая и обширная помощь, которую приходы оказывают. И опять-таки, что здесь оказалось важным? Все эти приходы объединяет одно. Это очень хорошая, крепкая такая, вот очень, очень правильно выстроенная духовная жизнь общины. Оказывается, там, где есть вот община большая, где она есть дружная община, где есть такое взаимопонимание, духовенство, так сказать, мирян, где есть объединение вот вокруг таинств, да, вокруг совершения литургии. И там, оказывается, и все. И катехизация, и образование. Смотришь, один храм может там ходить, они и в больницу, и в детский дом, и там у них храм, и в психоневрологическом интернате, и заключенным помогают, и пишут письма, и тогда думаешь, откуда столько у людей всего. Но источником этого является, конечно, наша с вами христианская духовная жизнь. То, опять-таки, о чем я говорил. Первичный Христос, если мы с вами через Него делаем, значит, дается нам сила и разум к тому, чтобы помогать другим, и вот эта помощь становится все обширнее, там, где вот есть крепкий хороший приход, там, где есть хорошая, здоровая община. Вот об этом тоже я хотел сказать, когда мы говорим, а это к личной жизни также относится, так же, как и к общинной. То есть мы хотим, если помогать, ну вот, значит, нам нужно в первую очередь, опять-таки, обратить внимание на свою собственную духовную жизнь, на молитву, на нашу исповедь с вами, на причастие. Нам кажется, как это связано? Это связано напрямую. То, что будет в нашей душе, оно потом через сердце наше глаголит и уста наши. Это будет выражением наших отношений с ближними, и это станет основой наших взаимоотношений в отношении милосердия, в отношении сострадания. Та в нашу внутреннюю жизнь, которую мы ведем. Поэтому она первична, она основа. А на нее уже, когда мы с вами для нее, к ней прикладываем другие таланты, кто-то милосерден, кто-то, так сказать, может словом зажечь других людей, Ну вот, тот и другим еще чем может послужить. Каждое это служение умножает нас с вами тогда то, что в нас совершилось. Поэтому вот так же, как Серафим Саровский заканчивает тому, что каждый этот путь, который мы выбираем, все-таки должен приводить нас ко Христу. Также милосердие должно приводить нас ко Христу. Вместе с теми, конечно, это уж идеально, да, которым мы с вами помогаем. Да, бывают случаи, когда человек даже другой веры, вот кризисная ситуация попал, вот бездомным, да. Бездомным мы помогаем всем. Потому что человек, кризис, он может умереть. И тогда у него не будет возможности уже выбрать. И чтобы он не умер, мы с вами должны хотя бы вот этот кризисный момент помочь ему преодолеть. Преодолеет он это, дальше его выбор. Дальше как ему жить, он сам решит. Хотя, конечно, бездомный народ, народ трудный. У нас есть такой фонд «Помощник и покровитель», Илья такой у нас занимается этим, очень человек пламенный, и столько лет он их терпит, и они его, и в общем, это, конечно, это целый, знаете, целый роман можно написать о том, как, какие там случаи бывают и что, что случается с ними. Но вот это требует большого терпения. Но я хочу сказать, что еще один момент. Нам кажется, вот мы да, помогли сотне людей, потом 200, потом 1000 людей. И это очень хорошо. На самом деле достаточно одного. Господь говорит, кто одну душу спасет, но помощь имеется в виду другая. Кто одну душу спасет, тот великое дело, тот вели наречется в Царстве Небесном. Значит, мы с вами помогаем там тысячи бездомных. Из них 999 уйдут и опять начнут бродить там и так далее. А один кто-то, вдруг один окажется тем, кто, вот, кто изменит свою жизнь. И ради этого одного можно 1000 помочь? Можно, конечно. Здесь совершенно нету арифметики, нету вот этого количественного взгляда на нашу помощь. Да, к сожалению, иногда бывает помощь наша и из 1000 ни один не вернется. А бывает 1, 2, а бывает, может быть, и больше, те, которые люди, которые обернулись, которые стали жить. То же самое происходит в любой вещи, наркоман или зависимый алкогольным там, и так далее, семьи их. Понимаете, один вернется к жизни – это возвращение целой семьи, а фактически возвращение той самой бессмертной души, которой Господь говорил, брат твой умер, и вот он воскрес. Поэтому ради этого только пир духовный следует устроить, да, нам с вами, если одна душа только к Богу обратится. И не нужно отчаиваться, если действительно души других вот оказались непосильны нам, наших, не в наших с вами силах многое сделать. Но все-таки на этом пути с соработниками Христу мы можем быть. Пускай, так сказать, в малом нашем, в немощи нашей, но мы с вами здесь имеем возможность потрудиться. Каждый своим талантом, по свою меру, свою возможность это может сделать. Ну вот то, что я хотел вам сегодня рассказать немножко о нашей жизни, ну вот, в благотворительности церковной.